и мы решили вернуться к делу так называемых украинских диверсантов, задержанных в оккупированном Крыму. 9 ноября, я напомню, ФСБ России задержала троих человек. Это Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов и Владимир Дудко. Им вменяли причастность к диверсиям, подготовку к диверсиям. Якобы у них дома нашли большое количество оружия. С нами на связи адвокат Дмитрия Штыбликова Александр Попков. Александр, добрый вечер.
Ирина, Григорий, здравствуйте. Радиослушатели тоже здравствуйте.
Александр, расскажите, пожалуйста, с тех пор, как вы вступили в дело Дмитрия Штыбликова, прошло 2 дня, если не ошибаюсь, удалось ли вам к этой минуте установить, где находится Дмитрий Штыбликов и те люди, которые были задержаны вместе с ним?
К сожалению, нельзя говорить сейчас определенно о том, что я вступил в дело. Я только подписал соглашение 2 дня назад с родственниками, и все это время мы пытались двумя путями действовать, по двум направлениям. Это поиск Дмитрия и попытка войти в дело, вступить в дело. Обычно со следователями это происходит так, что адвокат звонит следователю, ты приезжаешь к следователю, и он тебя фактически допускает к делу. Что касается вот этих вот дел по диверсантам, по террористам Хизбам, так называемым, то с крымской ФСБ это все происходит намного сложнее, и следователи игнорируют, уклоняются. И вот 2 дня фактически и сегодняшний день я звонил, писал, приходил со всех сторон, стучал в эти двери, и сегодня мне удалось наконец-таки встретиться со следователем, который соизволил принять от меня документы и сказал, что рассмотрит их в установленные законом сроки. Ну, то есть он намекает на 3 дня. Эта история, она, в общем-то, повторяется. Она была по Сенцову-Кольченко по делу, она была по Новозахтею, когда адвокатов не допускают длительное время.
Вот. Александр, но вы даже не предполагаете, где он может находиться? Или все-таки там есть большие основания считать, что он все-таки находится в Симферопольском СИЗО, куда обычно доставляют задержанных?
В Симферопольском СИЗО определенно его нет, поскольку я там был в пятницу, и его туда не доставили, ну, по крайней мере, так говорят сотрудники СИЗО. И в субботу родственникам то же самое сказали, когда они пришли передавать передачу. При этом вчера появилась информация у нас буквально вечером о том, что они находятся в Бахчисарайском изоляторе временного содержания. По всей видимости, они там и находятся, однако сегодня мне следователь на мой вопрос прямой не ответил, где они находятся. Сказал, что в соответствии с решением суда они находятся. По решению суда они должны находиться в Симферопольском СИЗО.
Посещали ли вы изолятор в Бахчисарае, что там вам сказали?
Мы посещали изолятор временного содержания в Бахчисарае позавчера, и это был ложный путь, поскольку нас специально гоняли из Симферополя в Севастополь, из Севастополя в Бахчисарай, потом обратно в Симферополь. Это специально делается для того, чтобы, ну, размывать внимание. Мы можем приехать туда, и нам скажут, что здесь никого нет, а в субботу и воскресенье доступа именно в изолятор временного содержания нет никакого. И, ну, мы предполагаем, что это либо обман, либо никто нас туда не пустит.
Александр, вот вы говорите, что это традиционная практика, собственно, для адвокатов, да, когда вас не допускают к задержанным. Почему?
Это традиционная по определенной категории дел. Она в остальных делах, не политических, не вот этих диверсионно-террористических, в кавычках, нет такого. То есть обычная практика, что следователь спокойно разрешает доступ. А вот именно по делам вот этим, связанным с диверсионно-террористическими статьями, почему-то у нас такая проблема. Мы подозреваем, и что, в общем-то, подтвердилось по делу Сенцова-Кольченко, что в это время людей, в общем-то, и пытать могут, и могут физическое воздействие оказывать. Но вчера у нас была информация получена, я не знаю, насколько она достоверна, что один из задержанных вот по этому делу, последнему, да, один из троих якобы дал все-таки признательные показания в присутствии вновь назначенного адвоката. И вот мы теперь будем ждать, когда на всех первых каналах федеральных, да, появятся новости о том, что вот они, ну, видео с признательными показаниями про ужасные диверсии.
Это о ком идет речь?
Я, к сожалению, не могу сказать. Ну вот якобы один из задержанных дал показания на себя и на остальных.
Это один из троих задержанных. А вот да. Вы говорите, у него назначены адвокаты?
Видите, ситуация какая, что у них у всех троих назначены адвокаты. И я уведомил адвоката, который назначен по делу, который защищает Штыбликова по назначенному, да, что я вступаю в дело, у меня есть соглашение, и она не имеет права больше проводить какие-либо, участвовать в следственных действиях. Она, к сожалению, сказала, что ну, меня же следователь назначил, я не могу так отказаться. Я ей еще раз повторил, что требование Федеральной палаты адвокатов российской, что не имеет права защитник по назначению работать, если достоверно знает о том, что есть защитник по соглашению. И это требование Федеральной палаты адвокатов. Поэтому мы считаем, что все дальнейшие действия, которые будут произведены с этим адвокатом, будут, в общем-то, незаконными, нелегитимными. То же самое должна была сделать, вот, по-моему, сделала по одному из задержанных, из вторых, как раз по Дудке. Будет работать Оксана Железняк, это севастопольский адвокат, она участвовала в первом деле так называемых хизбов. Да,
да, она защищала вот первую четверку крымских татаров в Ростове. Да. Она тоже вошла в дело в Дудке и там тоже уведомила свой адвоката по назначению о том, что она вошла, да?
Ну, вот она собиралась это сегодня сделать, она вчера подписала соглашение, насколько мне известно. И вот она предпринимает те же самые усилия, что и я, по попытке войти в дело. Но это выглядит как кошки-мышки со следователями. Мы бегаем за следователями, а они от нас прячутся.
Хотела еще уточнить, адвокат по назначению в деле Штыбликова конкретно, она с ним виделась? Вот она вам делилась с вами, возможно, коллега, что да, я его видела, он в таком-то состоянии, или нет, я его не видела.
У нее подписка о неразглашении, и она, в общем-то, не может со мной делиться этой информацией, поскольку у меня нет еще подписки о неразглашении. Нет, она, я так понимаю, что она участвовала, и она сказала, что она участвовала в каких-то следственных действиях, но о его состоянии она мне не рассказывала.
И расскажите, если они таки не выйдут из дела, вот эти адвокаты по назначению, какая, возможно, дальнейшая процедура? Возможно, жалобы с вашей стороны в палату адвокатов, возможно, какие-то вот внутрицеховые. Я просто не очень хорошо разбираюсь в этом, что же может быть впоследствии.
Вы знаете, мы очень не любим вот эти, и нам не рекомендуется устраивать тяжбы между адвокатами по поводу вот этого, кто там вступил, кто не вступил. Но в Российской Федерации в последнее время очень вот эта проблема по назначенным адвокатам, которые порой способствуют даче всяких признательных показаний, да, людей невиновных. Вот она поднялась, и Федеральная палата адвокатов совершенно недавно выпустила и свое как бы видение этой проблемы, что не должны работать по назначению вплоть до того, чтобы вставать и уходить из зала суда. И в прошлом году в конце порядка 40 адвокатов, я в том числе, мы написали обращение в Федеральную палату адвокатов, что необходимо каким-то образом радикально решать этот вопрос. И один из адвокатов был лишен своего статуса, если помните, это вот как раз по женщине Светлана, которая по телефону сказала, что у нас войска стоят, когда в 2014-2015 году там Российская Федерация. Светлана Давыдова, вот. И адвокат, который способствовал там даче ей признательных показаний, не обжаловал арест, его просто Федеральная палата, грубо говоря, лишила его адвокатского статуса. Мне не хочется забегать так далеко, но если с участием этих адвокатов будут добыты какие-то незаконные, как мы считаем, доказательства, в том числе признательные показания, мы, конечно, будем оспаривать их, и в том числе через палату адвокатов.
Расскажите по той информации, которую вам уже удалось изучить. Можете ли вы сказать, почему были задержаны именно Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов и Владимир Дудка, почему выбор ФСБ, если можно так выразиться, пал на них? И есть ли хоть какие-то факты, улики, которые могли бы говорить о справедливости обвинений?
Я не обладаю никакими сейчас никакой информации из дела, и все, что я смогу собрать, это вокруг что-то. Но, в общем-то, все, ну, как минимум, Дмитрий Штыбликов – это вообще идеальный кандидат на, знаете, на такую кандидатуру шпиона-диверсанта, человек, который бывший военный, закончивший Киевское ВОКУ, которое готовило военных разведчиков, служивший военным разведчиком, он увлекается оружием, вот этим страйкболом, он служил, ну не служил, а был там вольнонаемным в российской воинской части, и, ну, или около, там, около воинских каких-то формированиях, в общем-то. Единственная деталь, которая не укладывается в вот эту диверсионную легенду, в том, что он был, вся семья его живет здесь, и все те ужасные диверсии, которые якобы он должен был причинить, да, там, а там идет речь чуть ли не о подрыве каких-то электростанций и всяких стихийных массовых смертях, то вот это, в эту версию его образ жизни не укладывается. В том числе и у меня как бы есть информация, что за ними длительное время наблюдали. То есть это, по всей видимости, и прослушка телефонная, и, видимо, наружка, потому что знают, где они ездили, где они останавливались, в какие места, куда заезжали. И вот вопросы задавали, а почему там-то останавливались, почему вы там вот в этом месте постоянно свою машину оставляете. В общем-то, по всей видимости, у следствия нет ничего, кроме вот каких-то своих фантазий и догадок. Но если они опровергнут это, будем смотреть.
Александр, вы еще сообщали, что вчера вызывали на допрос брата Дмитрия Штыбликова, Алексея. Сколько продолжался допрос, что спрашивали, есть ли у вас информация?
Но, к сожалению, у него тоже получили подписку о неразглашении. Там вопросы касались исключительно характеризующих данных, насколько как хорош Дмитрий, да, как брат и как отец. Вот. И поэтому на остальные вопросы я так понял, что Алексей отказался отвечать. Но он особо-то и не знает. Они живут в разных городах, Симферополь, Севастополь, и общаются постольку поскольку. А какой-то, естественно, там террористической диверсионной деятельности смешно предполагать было брата. Поэтому разговор, допрос продолжался недолго абсолютно, он быстро вышел. Следователь был очень корректен и приветлив, и на все предположения и опасения Алексея по поводу судьбы Дмитрия, что где-то он неизвестно пропал, следователь сказал: «Ой, да не волнуйтесь, все с ним хорошо, все будет нормально. И они там, пока их перевезут из одного изолятора в другой». В общем-то.
А еще была информация, что вместе с Дмитрием задерживали его жену. Сейчас у жены есть какой-то статус в деле?
Ну, по всей видимости, она свидетель, я насколько понимаю. Да, в отношении нее, в общем-то, возможно, это был блеф, возможно, это такие следственные приемы, что ей говорили: да, мы вас тоже в эту группу включим, и вопросы задавались о перемещениях, о совместных поездках в Украину, о различных там выездах на пикники, а почему вы ездили туда, а почему вы ездили сюда. Но из этого тоже можно сделать вывод, что ничего серьезного, ничего такого, что могло бы предполагать действительно ужасную диверсионную деятельность, пока не было собрано. Ну и все вот эти попытки каким-то образом привязать и саму супругу, я думаю, они беспочвенны, потому что, ну, она-то вообще ни при чем там.
И скажите, Александр, у нас не так буквально минуты-полторы остается. Скажите, пожалуйста, ваш вот подзащитный Штыбликов, он как-то участвовал, например, в акциях протеста против оккупации Крыма или высказывал свою проукраинскую позицию публично, имею в виду? Известно ли вам что-то об этом?
Вы знаете, они же как раз были... Нет, о публичных вообще выступлениях речи не было. Супруга Дмитрия, она-то являлась офицером, военнослужащей по контракту украинской армии. И она после этого, в общем-то, когда уже произошла аннексия, она и увольнялась-то из украинской армии. И у них было очень тяжелое решение по поводу того, что уезжать, не уезжать, но все-таки вынуждены были в связи с тем, что родители здесь, дети здесь, они вынуждены были остаться. Они, Дмитрий потерял работу, вот этот центр «Номос», где, в принципе, он-то аналитик очень высокого уровня и аннексию предсказывал там еще в 2009 году. Дела пошли, конечно, намного хуже, но вот в каких-то именно публичных выступлениях он не замечен, потому что там и в семье, в общем-то, кто-то приемлет эту, ну, старшее поколение, например, приемлет приход России, младшее поколение не очень. Но, естественно, они не отказывались от украинского гражданства, но вынуждены были получить российские паспорта, потому что жить здесь без этого практически невозможно.
Спасибо вам большое, Александр Попков, за то, что вы защищаете так называемых украинских политических заключенных в России, за вашу деятельность. Знаем о том, что работа адвоката уже в России становится, особенно тех, кто защищает украинцев, далеко не безопасна и часто вас тоже преследуют. Спасибо вам за этот эфир. Надеемся получать от вас информацию в дальнейшем. Напомню, что это был Александр Попков, адвокат задержанного в Крыму Дмитрия Штыбликова, которого в России окрестили диверсантом.